Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 16-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа, то есть те песнопения из Актоиха, которые исполняются на воскресном бдении, богослужении, совершающемся в субботу вечером, при совершении службы четвертого гласа. Под термином «глас» в православном богослужении подразумевается мелодия, русское соответствие церковнославянского слова «глас» – это «голос». Ну и в качестве литургического термина «глас» – это мелодия, на которую поется богослужебный текст, распев, иначе говоря. Существует в православном богослужении 8 гласов, то есть 8 таких мелодий с определенными модификациями. Актоих или осмогласник по-другому – это книга, в которой собраны богослужебные тексты, отражающие литургическую тему Дня Седмицы. Так мы знаем, что воскресенье посвящено прославлению воскресения Господа нашего Иисуса Христа, все другие дни Седмицы – также имеют определенную литургическую тему. Понедельник – прославление бесплотных сил, вторник посвящен святому Иоанну Предтече и так далее. Не будем сейчас все эти дни перечислять. Но вот в Актоихе для каждого дня Седмицы собраны тексты, отражающие его богослужебную тему. И в Актоихе мы находим 8 разделов, в которых собраны богослужебные тексты для дней Седмицы с воскресенья по субботу, тексты, которые поются, соответственно, на один из 8 гласов. Таким образом, каждые 8 недель эти гласы повторяются. Воскресная служба четвертого гласа, так же, как и любого другого гласа, повторяется через 8 недель. Всенощное бдение – это богослужение, которое совершается вечером накануне церковных праздников и накануне воскресных дней. Богослужение это представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Как мы уже говорили в наших передачах, в современной приходской практике почти всегда происходит соединение вечерней и утренней, то есть обе этих службы совершаются вечером накануне того дня, к которому они относятся. Но богослужебный устав, типикон, предусматривает такое соединение только в случае совершения всенощного бдения. В современной практике всенощное бдение не длится всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то, но сохраняется его торжественность. Текст, к которому мы сегодня обратимся, звучит в один из наиболее торжественных моментов воскресного всенощного бдения, когда приближается чтение Евангелия. Текст этот называется «Степенные антифоны». В православном богослужении существует много видов антифонов. Самим этим термином обозначаются песнопения, которые поются попеременно двумя хорами. Понятно, что такое исполнение возможно только в очень крупных храмах, его редко можно услышать. Что же касается названия «степенные антифоны», то оно связано с тем, что вот эти богослужебные песнопения – в определенной степени подражают степенным псалмам. Это псалмы, составляющие 18-ю кафизму, псалмы со 119 по 133. Каждый из них имеет в псалтире церковнославянской надписание «песнь степеней». Слово «степень» в переводе с церковнославянского значит «ступень». по преданию, эти 15 псалмов когда-то пелись левитами на 15 ступенях Иерусалимского храма по мере того, как хор левитов восходил к храму. Существуют и другие объяснения названия псалмов. Вот что писал, объясняя термин «степенные антифоны», архимандрит Киприан Керн. Цитата: «Степенные антифоны – это часть торжественной полиелейной утренни. Являются они подражаниями так называемых степенных псалмов, то есть псалмов со 119 по 133, или песней степеней. Эти песни пелись паломниками при восхождении на ступени Иерусалимского храма. Эти псалмы послужили темой наших степенных антифонов. Степенных антифонов по числу гласов 8. Каждый составлен из трех частей для каждого гласа, кроме восьмого, где степенно 4 части. Эти песнопения аскетического содержания, в них говорится об очищении и исправлении души от страстей и греха. Поются они на особый напев, каждому степенну присоединено в конце прославление Святого Духа. Автором их считают святого Феодора Студита или же его брата Иосифа, архиепископа Солунского. По аскетическому содержанию они действительно больше соответствуют духу студийского направления в нашей гимнографии. Конец цитаты. В православной энциклопедии мы можем прочитать, что, цитата, «преподобному Феодору Студиту приписывается также создание степенных антифонов, систем припевов к 18-й кафизме, пение которой было одной из главных частей студийской праздничной утренни. В Иерусалимском уставе степенны употребляются самостоятельно, без псалмов 18-й кафизмы, то есть одни припевы без стихов, и являются важной составной частью полиелейной или воскресной утренни». Конец цитаты. В этих объяснениях мы слышали упоминания о студийском уставе, также об Иерусалимском богослужении. Название «студийский устав» связано со студийским монастырем. Иерусалимский богослужебный устав, соответственно, в Иерусалиме сформировался. Это два основных типа богослужебного устава, которые существовали в истории православной церкви. В основе современного богослужения лежит Иерусалимский устав. И мы сейчас прочитали в православной энциклопедии о том, что степенные антифоны первоначально в богослужении студийского монастыря служили припевами псалмам 18-й кафизмы, а в Иерусалимском уставе и в современном богослужении исполняются уже без пения этих псалмов 18-й кафизмы. Тем не менее, по содержанию в самом их тексте мы видим связь со степенными псалмами, которые в нашей псалтире объединяются в 18-ю кафизму. Итак, в четвертом гласе три этих песнопения, именуемых степенные антифоны, и во всех других гласах, кроме восьмого, их три, и только в восьмом гласе их четыре, как мы уже это прочитали у архимандрита Киприана Керна. В составе каждого из этих трех антифонов, а в восьмом гласе в составе каждого из четырех антифонов, по три небольших строфы. Ну вот текст первого антифона степенного четвертого гласа. «От юности моей я многие борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой». Это первая строфа. «Ненавидящие Сиона, посрамитеся от Господа, яко трава, бо огнем будете иссохше». Это вторая строфа. Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством, священно тайне. Это третья строфа. Так текст первой строфы: «От юности моя многие борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спаси мой». Здесь мы видим намек на текст 128-го псалма, в котором читаем: «Множицею брашася со мною от юности моя, да речет убо Израиль». «Множицею брашася со мною от юности моя, ибо не премогоша мя». «Брашася» и «борют» — это формы одного и того же глагола, если не считать возвратные частицы «ся» в слове «брашася». Начальная форма этого слова «братися» — оно значит «бороться». В этой неопределенной форме «братися» мы видим такую фонетическую особенность церковнославянского языка, как неполногласие. Здесь неполногласное сочетание «ра» русскому языку, напротив, свойственно полногласие. Поскольку русский язык – это один из восточнославянских языков, а церковнославянский имеет южнославянские корни. Точно такое же фонетическое различие мы видим в таких парах слов, как «град», «город». В церковнославянском слове «град» – неполногласное сочетание «ра», а в русском – полногласное «оро» в слове «город». И в примере «глаз», «голос», который мы в начале сегодняшнего урока упоминали, в церковнославянском слове «глаз» – неполногласное сочетание «ла», а вот в русском на его месте полногласное «оло» – «голос». Итак, по-церковнославянски «братися», по-русски «бороться». В псалме 128-м мы находим форму «брашася», «множицею брашася со мною от юности моя». Это аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме третьего лица множественного числа с окончанием «ша», которое присоединено к основе «бра». Возвратный суффикс «ся» остается после окончания. Получается основа «бра» плюс окончание «ша» и возвратный суффикс «ся» – «брашася», то есть «они боролись». «Множицею брашася со мною от юности моя», то есть «много» или «многократно боролись со мною с юности моей». В тексте антифона этот глагол поставлен в настоящее время. «От юности моя многие борют мя страсти». В инфинитиве здесь нет гласного после первой буквы в слове «братися», но это потому, что данный корень когда-то имел так называемый сверхкраткий гласный, который в определенных позициях превращался в гласный полного образования. Отсюда произошла форма «борют» или «борются», если с возвратным суффиксом. В толковой Библии Лопухина мы можем прочитать следующий комментарий к первому стиху 128-го псалма. «Под юностью, разумеется, здесь прежняя жизнь еврея до пленного периода и особенно первоначальная его жизнь после выхода из Египта, когда он, как народ молодой, преданный Богу, часто пользовался его чудесной помощью в тяжелые минуты жизни». Конец цитаты. Ну а здесь, в тексте антифона, псаломским стихам, конечно, придается духовное толкование. «От юности моя многие борют мя страсти». То есть «с юности моей многочисленные страсти воюют против меня». В некоторых актоихах мы можем прочитать «мнози борют мя страсти», но все-таки грамматически более праведно «многие», потому что древнее окончание здесь было «многы». Это окончание формы множественного числа среднего рода, прилагательного. «С юности моей многие страсти воюют против меня, борются против меня, но «Сам меня защити и спаси, Спаситель мой». Следующая строфа первого антифона четвертого гласа: «Ненавидящие Сиона, посрамитеся от Господа, яко трава бо огнем будете иссохше». В том же 128-м псалме в 5 и 6 стихах читаем: «Да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжения исше». В этом последнем стихе «на здех» — это значит «на кровлях», «пусть будут они, как трава на кровлях». Далее «я же прежде восторжения исше», которая высохла прежде срывания, восторжения, прежде того, как она была исторгнута, вырвана, она уже высохла. «Исше» — это форма глагола «исхнути», аорист третьего лица единственного числа. Сион — это один из холмов, на которых был построен Иерусалим. На горе Сион был воздвигнут дворец Соломонов и впоследствии великолепный дворец Ирода, разрушенный римлянами. Храм и его предместья на горе Мория также назывались Сионом. Это название Сион иносказательно прилагается к церкви, как к земной, так и к небесной, как к живому храму Божию. Выражение «дщерь Сионова» означает «самый город Иерусалим», но иногда во множественном числе «дщери Сионовы» означает вообще «женское население Иерусалима», равно как выражение «сыны Сиона» означает «мужское население его». Итак, Сион иносказательно — это церковь, как земная, так и небесная. В тексте антифона мы читаем: «Ненавидящие Сиона, посрамитеся от Господа». А в тексте псалма: «Да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона». Но если мы обратимся к греческому тексту, то на месте церковнославянского «посрамитеся» и на месте церковнославянского «да постыдятся» мы найдем формы одного и того же греческого слова. Заключительные слова этой второй строфы: «Яко трава бо огнем будете иссохше», глагольная форма «будете иссохше» представляет собой форму описательного спряжения. В состав ее входит причастие «иссохше». Это действительное причастие прошедшего времени в именительном падеже множественного числа мужского рода. «Будете высохнувшие», если буквально это перевести, можно перевести на русский язык одним словом «высохните». Перевод Ивана Ловягина: «Устыдитесь Господа, ненавидящие Сион, ибо вы, как трава от огня, иссохнете». И третья строфа первого антифона: «Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством, священно тайне». «Святым Духом всяка душа живится» — это понятная фраза. «Святым Духом всякая душа оживляется», далее «и чистотою возвышается». Тут можно прокомментировать на месте церковнославянского слова «чистота», точнее, здесь в творительном падеже «чистотою», в греческом оригинале слово «катарсис». Слово, имеющее такие и философские, и богословские, и аскетические ассоциации. Значит, всякая душа возвышается, то есть устремляется ввысь. Новый большой церковнославянский словарь именно так объясняет слово «возвышайтесь», «устремляться вверх». Конечно, в переносном смысле «устремляться к Богу», благодаря тому очищению катарсису, который подается Святым Духом. Далее мы читаем в этом тексте: «светлеется троическим единством, священно тайне». «Светлеется», то есть «делается светлой», троическим единством. На месте этого церковнославянского выражения в греческом тексте мы находим «триадики монади». Здесь употребляется форма слова «монас», или монада, единство или единица, душа просветляется или просвещается троической монадой. Иван Лавягин перевел это так: просвещается троицею единицею, значит, троическим единством. Так в церковнославянском переводе обозначено греческое выражение, которое обозначает всю единую Троицу, Бога в Троице. Единство здесь не какое-то абстрактное понятие. Имеется в виду Бог Троица, единый Бог. Последнее слово этого текста «священнотайне» — это наречие. Если мы посмотрим, как это слово написано в церковнославянской графике, то увидим, что на конце у него буква «ядь», которая читается как русское «е». Таково окончание наречий, другие подобные наречия церковнославянские, «добре» или «зле», они тоже пишутся с буквы «ядь» на конце, то есть это слово, отвечающее на вопрос «как». Греческий эквивалент слова «священнотайне» – «иерокрифиос», значит, здесь перед нами перевод «калька». Это слово, состоящее из двух корней, греческих «иерос» – «священный», и «крифиос» – «тайный», «скрытый», оно буквально по частям переведено. Словари указывают, что вот этому древнегреческому слову в современном греческом языке соответствуют слова со значением «загадочно», «мистически». Значит, каждая душа троицею просветляется или просвещается мистически или загадочно, то есть скрыто от нас. Этот текст в переводе Ивана Лавягина: «Святым Духом всякая душа оживляется, чистотою возвышается и священно-таинственно просвещается Троицею Единицею». На этом мы наше сегодняшнее занятие закончим. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!